Здравствуйте, Антон. А вам нужно говорить совсем в микрофон. Да, вообще, добрый, вот такой добрый, прямо узконаправленный. Чувствуете себя Виктором Цоем. Вы, ну, потому что он вот так всегда. Ничего страшного. Мы здесь собираемся по понедельникам после обеда для того, чтобы обсудить свежий номер города 812. Так совпало, что вы еще, мало того, что читали этот журнал вместе с нами, вы туда еще и писали. И я думаю, что мы начнем по алфавиту. А, Антон.
Мой Мухин.
Да, мой Мухин, да. То есть я в любом случае не попадаю. Вы написали ехидный текст про газету «Вечерний Петербург», ну, которую сейчас будут спасать всем миром.
Это ваша оценка.
Да, да, да. Нет, ты сразу... Это ты писал эту шовинистическую басню? Что значит шовинистическую? Да значит ты. Окей. Вы расскажите, пожалуйста, тем, кто не успел прочитать еще, о чем кино, потому что, в принципе, история про реанимацию газеты «Вечерний Петербург» мы видим в динамике, видимо, подошли к какому-то еще важному рубежу.
Ну да, значит, история началась с того, что... Я не знаю, честно говоря, с какого момента вот рассказывать. С момента того, как все умерло?
Со смерти Олега Константиновича Руднова.
Ой, слушайте, вот, короче говоря, значит, была Балтийская медиагруппа, в ней входило много всего, в том числе три печатных издания «Смена», «Вечерка», «Невское время», новое руководство Балтийской медиагруппы в лице известного московского
медиамагната.
Он как бы не совсем магнат, да, он все-таки менеджер скорее.
Ну да.
Вот, Арама Габрилянова заявила, что газета — это вчерашний день. Ну, и многие считают, что заявили более-менее справедливо, да. Короче говоря, эти газеты закрыли, но газеты имеют давнюю историю. Две из них основаны сразу после революции, третья основана после новой революции, в смысле, в 90-м году.
«Смена», «Вечерний Петербург» — это, ну, «Вечерний Ленинград» — это почти 100 лет, а «Невское время» — это 20.
Да, да, сказали, что такие старые бренды не могут умереть. В общем, короче говоря, спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров подключился к истории. Сначала речь шла о том, что газета «Вечерний Петербург», которую он решил спасти, ну, неофициально шла, да, то есть официально не говорилось, но за кадром всегда вот обсуждалось, что «Вечерка» будет учреждена ЗАГСом и таким образом восстановлена. Вот, в конечном варианте она не учреждается ЗАГСом, она будет издаваться, видимо, творческим коллективом или как-то так, да, вот, но на деньги бюджета, которые выделили ей по инициативе «Единой России». То есть фактически ЗАГС профинансирует ее существование на ближайший год. Ближайший год, я напомню, это год выборов.
Несгибаемая, я думаю, будет смелая, честная газета.
Ну, слушайте, знаете, вот я не люблю так вот сразу про коллег-то говорить, да? Может быть, все будет.
Может, они нас удивят?
Может быть, все будет сгибаемо. Извините. Да, вот давайте без оценок. Короче говоря, будет газета, будет она издаваться на деньги бюджета, но по инициативе ЗАГСа, поэтому как бы так, де-факто на деньги ЗАГСа. Вот, собственно, как бы, да, вот история. Ну, да, вот будет предвыборный год, поэтому мы предполагаем, что, видимо, в предвыборный год законодательное собрание решило обзавестись собственной газетой и на деньги бюджета, да? Вот.
Сняли с языка. Мою реплику.
Вот. Что, ну, в этом, на самом деле, наверное, нет ничего плохого, потому что у Смольного тоже есть своя газета, как мы знаем.
Издается легендарный «Петербургский дневник».
Да, «Петербургский дневник». Издается она даже гораздо большим тиражом и более активно продвигается.
Она бесплатная, правильно я помню?
Да, она бесплатная, она раздается, бесплатно раскладывается в метро, там, во всяких общественных учреждениях, бюджетных и так далее. Да, да, ну вот...
«Вечерний Петербург», вы думаете, тоже будет бесплатным?
Нет, я не думаю, что «Вечерний Петербург» будет бесплатно. У них при бюджете 25 миллионов там особо большой тираж не сделаешь. То есть нужно напомнить, что раньше бюджет был 37 миллионов, что-то такое, да? То есть сейчас бюджет
вот
меньше.
В рудновские времена.
Да, 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 да. Сейчас бюджет получается меньше, соответственно, если при большем бюджете у них был тираж, ну, официальный тираж 10 тысяч, реально меньше. Насколько меньше, я не знаю. Вот, если у них будет такой тираж, то, конечно, до бесплатной раскладки там дело не дойдет. Но существует же практика, когда депутаты подписывают на свои деньги, депутатские подписывают пенсионеров своих округов на газеты. Сейчас это чаще всего делается с «Санкт-Петербургскими ведомостями».
Да, если такое вот, чудо.
Да.
Принта.
Да, вот, ну, слушайте, я боюсь таких формулировок.
Окей.
Сейчас будет, возможно, да, мы допускаем, что, возможно, депутаты будут подписывать своих избирателей на «Вечерний Петербург». Это, с одной стороны, будет дополнительным существенным вливанием финансовым в «Вечерний Петербург». С другой стороны, у них будет, если раньше они как бы пиарились в чужой газете, то сейчас они будут пиариться в своей газете. Это, конечно, для них гораздо удобнее. Ну и, в общем, вся газета будет полезнее для депутатов. Вот. Вот такая
вот здесь
история.
Вопрос, заметка на полях. А вы можете объяснить, почему из всей этой тройки «Смена», «Невское время», «Вечерний Петербург», особенно с учетом того, что там название «Смена» придумал Владимир Ильич Ленин, насколько я слышал здесь коллег по дороге в курилку. Почему выбор пал именно на «Вечерний Петербург»?
Могу, я думаю, что могу, да. Ну, есть такая, опять же, полуофициальная версия, с которой все начиналось, что вечерка была вечерка в советские времена учреждалась Ленсоветом, первопременем, который сейчас является ЗАГС, и, соответственно, как бы вот мы продолжаем традицию. Но я думаю, что это такая формальная причина, а реальная причина в том, что бюджет «Невского времени» был под 100 миллионов в год. Вот, при бюджете вечерки в 37 миллионов. Бюджет «Смены» был меньше, но «Смена» в последнее время скандалилась всякими историями про, когда они сравнивали велосипедистов с геями. А вот
да, мочили, там как-то они почему-то совсем в разнос пошли.
Ну, как-то вот они почувствовали. Нет, ну, надо знать главного редактора «Смены» Олега Засорина. Это вот он такой, вот он человек такой широкой, широкой души.
Поясните, да? Потому что я совсем не знаю контекста.
Ну как, вот он любит такие вот яркие экшены.
Акционист,
да.
Он.
Да, да, да. А поскольку никто над ним не стоял, и он понимал, что, в общем, ничто ему руки не связывает.
То есть это в целом...
Это отражение его души.
Радиофантом. То есть в последний месяц существования «Радио Модерн» по ночам на той же частоте выходил «Радиофантом», где Сергей Шнуров вместе с Севой отжигали так, как хотели.
Я думаю, что да. Угу. Там была версия, что, может быть, таким образом он хочет понравиться новому владельцу, да, Габрилянову, поскольку Габрилянов, как считается, тоже любитель чернухи и всего остального. Но то ли не понравился, то ли не в этом была цель. Я думаю, что скорее не в этом. Я думаю, что, зная Олега Засорина, это вот его душа вот этого требовала, и он дал ей реализоваться. Ну вот, короче говоря, «Смена» слишком скандальная. «Невское время», я думаю, когда озвучили бюджет «Невского времени» в ЗАГСе.
Все вздрогнули.
Да, вздрогнули, да, сказали, что у нас значит, газета за 100 миллионов.
Ну вы совсем там страх потеряли, какие 100, да.
Вот, какой вы возьмете за 25. Вот, я думаю, что такая причина.
Смотрите, я, понятно, вот в эту пору как-то звенья гребаной цепи были в Москве, а у нас просто медиацит плавно в Петербурге происходит вот уже там на протяжении последнего года, полутора. Естественно, думал много об этом. И в какой-то момент пришел к неожиданному выводу. А может быть, это как раз естественный процесс? Может быть, у нас очень бедный город, в котором, например, 4 газеты, да, потому что не забываем еще про Санкт-Петербургские ведомости, да, 4 газеты, ну, просто нафиг никому не нужны.
Нет, ну, строго говоря, газет у нас гораздо больше. У нас есть и «Деловой Петербург», да, у нас есть тот же «Петербургский дневник», у нас есть газета «Метро» ежедневная практически.
Мой район.
Мой район. Тут, слушайте, у нас столько газет, что даже вот я работаю в этом 15 лет, я всех их не помню. Вот, поэтому, ну, понимаете, ну, да, конечно, можно закрыть все газеты, и, в общем, принципиально ничего не изменится. Я скажу честно, можно даже город закрыть, принципиально ничего не изменится.
Нет, ну вы что, на святое-то не замахиваетесь, Антон, да?
Нет, понимаете, ну, каждому же что-то свое, да, вот если есть какая-то ниша, которую издание занимает, то, ну, никто же не обязан быть вот таким всеобщим, да, вот можно на самом деле посмотреть на телеканалы. Есть большие всеобщие телеканалы, «Первый», «Россия» и так далее, да, а вот и есть маленький нишевый телеканал, исторический телеканал, телеканал для охотников и рыболовов, мультфильмы для взрослых показывают «Дважды два», мой любимый канал. Вот еще что-то. И на самом деле, при том, что, конечно, большие каналы — это круто, реально динамика такова, что аудитория маленьких нишевых каналов растет, а аудитория больших каналов, она, ну, не то чтобы она падает, но она не растет. Людям интереснее смотреть нишевые вещи, да, чем вот это вот бесконечное бла-бла-бла. То же самое и с газетами. Если вы издаете газету, которая попадает в свою аудиторию, не знаю, там исторический журнал, который делается, да, вот, у него тираж небольшой, но он не претендует на то, чтобы быть всеобщим таким журналом. Но если он станет рентабельным, он будет попадать в свою нишу.
Здесь же просто, понимаете, Антон, такой болезненный вопрос про рентабельность. Петербург — бедный город, рекламный рынок в нем бесконечно стремится к нулю, и те газеты, про которые мы говорили в прошедшем времени, а «Вечерний Петербург» в режиме зомби возвращается, да, Walking Dead. Мы же понимаем прекрасно, что это все дотационная история.
Ну, это все дотационная история, но, опять же, да, нишевые издания, они гораздо рентабельнее, чем... Они, ну, туда легче собирать рекламу, и это правильнее для рекламодателя, да, вот я не пойму рекламодателя, который пойдет, например, в газету «Вечерний Петербург» с тиражом 10 тысяч экземпляров, вот, которая пишет обо всем. Вот что там рекламировать, да? Если это газета, например, какая-нибудь строительная газета с тем же самым тиражом 10 тысяч экземпляров, то да, там понятно, что рекламировать. Там надо рекламировать свои какие-то дома. А вот в таких общих, чем вообще, тем хуже.
Тем хуже. Второй ваш текст в свежий номер, он был про деньги депутатов.
Ну, на самом-то деле, история даже не столько про деньги депутатов, потому что депутаты делят свои деньги каждый год, а история про то, что принципиально поменялся расклад сил при этом дележе денег. То есть, опять же, да, если надо пояснять, то каждый год депутатам дается какая-то очень незначительная часть бюджета на то, чтобы они ее пилили по своему усмотрению и в благодарность за это не мешали Смольному, ну, короче говоря, не выдвигали никакие претензии к основному бюджету. Угу. Это кажется немножко странным, потому что депутаты ни к чему никаких претензий не предъявляют. Вот, но практика старая.
Наши вот, знаменитые, да, оппозиционеры.
Ну, там оппозиционер один-два общался. Практика сложилась еще 20 лет назад, когда депутаты еще предъявляли претензии, да, и вот с тех пор им дают эту, как это сказать, косточку, вот, и уже как бы необходимость давать косточку отпала, потому что уже все они принимают и так, и без косточки. Mm-hmm. Но традиция такая, и вот они это делают. Раньше как было дело? Раньше был бюджетно-финансовый комитет. Бюджетно-финансовый комитет говорил каждому депутату: тебе, дружок, полагается 10 миллионов, тебе, дружок, полагается 30 миллионов, тебе, дружок, полагается 50 миллионов. И никто не знал, кому сколько. Ну, это как зарплата, да? Вот вы знаете,
круто.
Вот вы знаете, сколько зарплаты вот у ваших там коллег?
У некоторых, поскольку я нанимал, знаю, но в целом я понимаю вашу метафору.
Вот. И, значит, знал бюджетно-финансовый комитет, да, поэтому бюджетно-финансовый комитет — это было очень круто. Угу. Вот он все про всех знал, все, депутаты приносили ему свои пожелания на эти денежки, он их всех аккумулировал, обезличивал, там не было никаких фамилий, просто вот дать общественной организации имени такой-то, значит, столько-то денег, да, ну я утрирую. Вот, и потом это все вносилось, называлось поправка в БФК. Что случилось сейчас? Сейчас депутаты вносят эти поправки от имени фракции. То есть в самих фракциях они составляют, в самих фракциях они пилят эти денежки. Я думаю, тоже там не всякий знает, кому сколько, но тем не менее. То есть роль бюджетно-финансового комитета упала, во-первых. Во-вторых, раньше, при том, что вот существовало такое негласное правило, что, ребята, вы получаете свою косточку, за это вы не трогаете бюджет, все равно для приличия какие-то поправки еще, кроме вот этой вот, да, еще вносились. Ну, небольшие, там, не принципиальные, косметические, но тем не менее, чтобы «Единая Россия» могла сказать, что а вот мы там пенсам выбили что-нибудь, а вот мы врачам что-нибудь выбили и так далее, да. Сейчас ни одной больше поправки не внесено. А поправки, опять же, все поправки проходят через бюджетно-финансовый комитет. То есть раньше бюджетно-финансовый комитет, еще, вот, оставляя за скобками историю с депутатскими деньгами, еще на что-то он влиял. Сейчас он не влияет вообще ни на что, как получается. Вот единственная новость, которую вы сегодня озвучили, да, что на бюджетно-финансовом комитете решили не откладывать третье чтение. Вот. И это принципиально, потому что раньше бюджетно-финансовый комитет это был второй, пост главы бюджетно-финансового комитета был второй по значимости в ЗАГСе. Вот спикер первый,
БФК второй.
Да. Всякие там вице-спикеры, там тра-ля-ля, это уже все, угу. Это шелупонь. Извините.
Сейчас теперь... просто такое количество людей обидели.
Всего двух. Вот. Ну и потом, в сравнении, да? В сравнении со мной вице-спикер — это очень круто. В сравнении с постом представителя БФК — это шелупонь. Прости, господи.
Вообще нарываетесь, да? Вот. Один раз-то, может, пропустили бы мимо ушей, да? Но дважды...
Ну я же сказал, в сравнении со мной, вот я по сравнению с ними просто... ничтожество. Вот, и это интересный процесс. Может быть, он связан с тем, что идет некоторые существуют сложности у главы бюджетно-финансового комитета Максима Яковлева. Угу. Это такой довольно известный человек в городе, известный с 90-х годов, что характеризует его биографию. При Яковлеве он какое-то время даже был ответственным за рекламу на всем Пятом канале.
Это очень важно.
Вот, да. А потом он как-то вот затерялся, и сейчас он был в ЛДПР, в партии ЛДПР, что тоже его характеризует. Он был
сюжет.
Главой местного ЛДПР. Угу. А как раз этим летом его совершенно внезапно, причем внезапно вроде бы даже для него, сняли с этого поста.
Да.
Вот. И может быть это вот некое такое вот продолжение его жизненных сложностей, можно предположить. Вот. Можно предположить, что это результат смены главы финансового блока в Смольном. Потому что у нас до последнего момента был Эдуард Батанов главой финансового комитета. А финансовый комитет непосредственно в Смольном отвечает за формирование бюджета и за связи с депутатами вот по этой поправке. А Батанов сидел там еще с времен Валентина Матвиенко, то есть он этот процесс депутатской поправки, он его фактически вот, ну не то чтобы создал, но формировал. Вот. А сейчас Батанов ушел, пришел новый человек, который сказал, что, а что это вообще такое? Я с трудом вообще понимаю, идите-ка нафиг. Вот, потому что недавно же спикер ЗАГСа заявлял, что поправка будет вообще поименной. Сейчас она у нас по фракциям, а так она была вообще поименной. Вот, ну, то есть вот разные версии есть этого процесса, но, тем не менее, нельзя не отметить, что этот процесс идет.
Ну что же, я подозреваю, что вы будете следить за этим и дальше.
Ну, в силу своих профессиональных обязанностей.
Да, в силу того, что у вас работа такая. Сергей Балуев взял фактурное, очень интересное интервью про Мефистофеля.
Взял. История с Мефистофелем.
Если нам что добавить к этой новости.
Нет, я могу рассказать историю про то, что сейчас существует инициативная группа.
Так.
Вот. Более того, сначала инициативных групп было несколько, а потом они вроде бы как-то даже помирились все вместе. И сейчас она одна, и там заводилами Даниил Куцубинский небезызвестный, и Борис Вишневский не менее небезызвестный. Вот, и Александр Копринский, несколько менее известный.
Так, два депутата ЗАГСа и один журналист.
Да, вот, они нашли... На самом деле очень много людей, как выяснилось, готовы совершенно безвозмездно принимать участие в этом восстановлении Мефистофеля. Угу. Вот, ну, они...
Это хорошая новость.
Да, они готовы это делать, наверное, отчасти в рамках саморекламы, потому что...
Это мы тоже понимаем.
Но, тем не менее, это совершенно замечательно, прекрасно и восхитительно. Есть люди, которые готовы вылепить саму модель. Угу. Вот, есть люди, которые готовы с этой модели снять вот формы, ее реализовать в тех материалах, в которых она должна быть реализована, и приделать обратно на место. И те, и другие готовы работать бесплатно. Там вопрос встал только в стоимости материалов, которые исчисляются, ну, это в пределах, я не помню, честно говоря, сумма, то ли 100, то ли 200, ну, в общем, какие-то вот сотни тысяч рублей, что совершенно совершеннейшие копейки, да, для такого дела. Но существует огромное количество бюрократических сложностей.
Опа.
Вот. Ну, собственно говоря, они были ожидаемы, но, тем не менее, они, вот, на мой взгляд, оказались даже больше, чем я мог предположить.
Обалдеть.
Потому что дом-памятник. Если бы дом не был памятником, да, все было бы гораздо проще. А так дом-памятник. Значит, нужно, мало того, что вам нужно разрешение ГИОПа на вот, окончать, ну, как бы на... То есть
на, это, что-то.
На каждый этап вам нужно разрешение ГИОПа. Я думаю, что разрешение ГИОПа нужно только вот на окончательное, когда он будет принимать работу. А еще нужно техзадание на, значит, производство всего этого. Нужно с ГИОПом согласовать материалы, из которых будет сделан Мефистофель. Да, там очень сложная ситуация. Значит, нужно взять кусочек Мефистофеля, провести анализ вот его...
Раствора?
Да, из чего он сделан. Потом на основании этого анализа, значит, предоставить тех условия, ну, в смысле, вот те люди, которые будут это делать, они должны сообщить ГИОПу, из чего они будут делать, то есть результаты анализа, как это все будет сделано, вот, куча всяких бюрократических сложностей, да, потому что кусочки Мефистофеля лежат в милиции. Вот, соответственно, значит, нужно или как бы...
А как из милиции изъять? Это тоже ГИОП должен помочь.
Нужно приходить в полицию и просить у них: дайте нам кусочек. Они скажут: куда вам кусочек, это же вещественное доказательство. Вот. Или залезать на этот дом, отколупывать оставшийся кусочек. Да, но тогда будет актом вандализма. Вот, потому что это памятник, да, вы разрушаете памятник. Не всем разрешено разрушать памятник.
Как мы выяснили, эта история же нас научила тому, что в целом вандализм доступен ряду избранных.
Да, вот, но поскольку вы не избраны, вам недоступно это. Вот, одна история, да, потом вторая история. ГИОП, как я понимаю, не готов выдавать тех задания на ремонт, на восстановление Мефистофеля. Вот.
Объясняет ли ГИОП свою позицию?
Слушайте, там вот как-то говорилось, это все, это сложный очень процесс, и я боюсь, что если я сейчас начну в него вот углубляться, я что-нибудь неправильно изложу. Mm-hmm. Но, в общем, некоторого рода сложности с получением, согласованием. То есть Гёб не идет на 100% навстречу, он не бежит с раскрытыми объятиями, говорит, вау, как классно, нашлись люди, которые
ура,
готовы
ура, шайбу,
свой,
да.
Да, за свой счет все сделать. Он вот осторожно к этому относится. Mm-hmm. И, насколько я понимаю, это результат осторожного отношения властей.
В целом к этому,
да,
сюжету.
Да, которые, с одной стороны, конечно, они сами-то не сбивали этого Мефистофеля. Mm-hmm. Вот, и, в общем-то, даже не то, чтобы они это не поддерживают. Вот, но при этом, с другой стороны, уж раз черта сбили с этого места, и он больше не висит над церковью, то разумно ли, задаются вопросом нашей православной власти, обратно черта вешать над церковью? Может быть, уж он упал, так пусть, значит, его...
Раз уж так совпало,
да. Это Божий перст был, а мы сейчас против Божьего перста пойдем. Поэтому вот есть некие, как я понимаю, есть какие-то оглядки на эту вот историю. Со стороны Гиопа. Вот. Поэтому, в общем, это все такое дело нехитрое, в смысле, непростое.
Непростое, да. Ну, в общем, с другой стороны, ждали ли мы иного? Скорее, нет.
Ну, честно говоря, когда вот вся эта вот истерия началась, я думал, что власти быстренько его обратно приделают.
Серьезно?
Что... Да, потому что, ну, вы посмотрите, с какой энергией все за это взялись дело. Там буквально на следующий день возбудили уголовное дело, значит, там кого-то задержали, поймали, то есть если бы они сразу положили это под сукно, я бы понял, что да, что никто ничего не хочет делать. Вот. Но есть, правда, предположение, что, может быть, это, опять же, все связано с политикой, с выборами. Да, это же округ спикера Макарова. Вот. И более того, люди, которые сбивали Мефистофеля, они к спикеру Макарову имеют хоть и обосредованные, но тем не менее отношения.
Отношения, это правда.
Вот. И вполне возможно, что следствие-то на самом деле идет, причем идет активно. И, может быть, материал собирается в папочку, и в этом материале вполне возможно фигурирует фамилия Макаров. Вот, но это папочка.
Но мы узнаем об этом.
Но мы узнаем
в следующих сериях.
Ближе к выборам. Mm-hmm. Да, вот ближе к выборам, если что-то пойдет не так, эта папочка должна будет появиться на свет. Может быть, она и появится.
Какой вы искушенный журналист, конечно.
Ну, я так предполагаю, да, потому что, вот смотрите, взялись там, сразу дело возбудили, а потом появилась какая-то совершенно идиотская версия про то, что кто-то там проходил мимо, что-то увидел, заказал, значит, альпинистов сбили, и все этой версии удовлетворились. Ну, так не может быть. Mm-hmm. Тогда бы они и дело не возбуждали. А раз они возбудились, раз они активничали, значит, не все так просто в этой жизни.
Это вообще в целом даже поется в песне группы «Два самолета». Жизнь очень сложная штука, а Мише нужно оторвать известно что.
Миша?
Подруга подкинула проблем.
А, ну вот эту фразу я знаю. Да, про Мишу я как-то остановился в своем развитии на этой
фразе. Окей, я поставлю вам, когда мы закончим программу.
Спасибо.
Листаю, потому что хочется понять, что еще вас здесь задело. Здесь вот есть обнаженная женщина практически.
Ой, слушайте, она так, честно сказать, вот в вопросах обнаженных женщин я больше реалист. Я, надо сказать, что я, конечно, люблю искусство начала 20 века, вот, но если речь идет об обнаженных женщинах, то лучше реализм. А вот эта женщина так как-то меня не вдохновила, если честно.
Не вдохновила?
Я, ну, может быть, я слаб в этом. Культуре, да.
Окей.
Вот, есть большое интересное интервью про террор.
Магуна из Европейского университета.
Да, да.
Артемий Магун, профессор, декан факультета политических наук и социологии Европейского университета, то, что в народе называется ПНИС. Да, я ходил туда на когда-то, давным-давно, на открытые аспирантские курсы. Но это было еще во времена до разгона НТВ.
Как вы долго живете.
Я седой уже. Вы это бреете голову, поэтому этого, может быть, и не видно. Я своей сединой тычу вам в лицо. Окей, что рассказал Магун?
Ну, дело даже на самом деле не в том, что рассказал Магун, а вообще в том, что вот история с терроризмом, она требует какого-то, знаете, вот мы осмысляем настоящее посредством каких-то дискурсов назад, да? Я его не очень понимаю, но тем не менее.
Есть даже такие, знаете, обскуранты, которые считают, что нужно говорить дискурс. Потому что, поскольку это все Клод Леви-Строс, Бурдье и так далее, то по-французски это le discours.
Ну тогда же le discours.
Нет, там «е» на конце «с» читается.
А, понятно. Ну, видите, какие мы с вами...
Я учил французский 12 лет.
Слушайте, а я только несколько лет учил, поэтому вы гораздо лучше меня произносите.
Le discours. Окей. Так вот, реконструируем мы дискурс.
Вот, и смотрите, то, что, ну, если мы говорим про Россию, да, то у нас был масса... масса террора вот такого вот политического, да, не говорим о красном терроре большевиков, а террор эсеров. Террор эсеров начала 20 века, который, в общем-то, принципиально отличался от того террора, который мы видим сегодня, потому что он был направлен против совершенно конкретных политических деятелей, причем политических деятелей, которые вызывали ненависть у, скажем так, прогрессивной части общества. Да, прогрессивная, потому что сюда относятся и левые, и либералы. Вот, там, да. И этот террор, когда-то он совершался, то общество его, в общем, приветствовало. Вот. А нынешний террор, он совершается, наоборот, против самого общества. Вот. И в этом есть какая-то... Ну, это требует, да, вот какого-то вот понимания.
Осознание, да.
Почему не продолжается в том виде, в котором это могло существовать раньше. А вот, и в чем причина нынешняя. Да? И есть довольно забавная такая теория. У нас, правда, есть статья за оправдание терроризма, поэтому я хочу оговориться, что я не оправдываю терроризм, да? А просто рассуждаю. Вот, что общество у нас демократическое, вот, а в демократическом обществе власти являются представителями воли народа. И поэтому, когда президент приказывает самолетам, там, неважно, наш президент или американский, бомбить террористов, это, в общем-то, в некотором смысле означает, что народ требует бомбить террористов. И поэтому, когда террористы в ответ убивают народ, то это, в общем, в некотором смысле, с точки зрения террористов, да, совершенно логично, потому что, ну, вы же, ребята, вы же сами, да. А вот если бы общество в обществе авторитарном, такая логика уже не срабатывает.
Не срабатывает, да, потому что мы не имеем никакого отношения, то есть я не знаю ваших политических взглядов, но я не имею никакого отношения к бомбардировкам в Сирии.
Вот, поэтому вот есть такая забавная вещь. А с другой стороны, конечно, вот этот вот сам феномен терроризма, он требует вот осмысления, да, потому что, ну, люди там, с европейскими паспортами, да, вполне сложившейся жизни, вдруг вас берут, все бросают, идут в террор. Вот. Точно так же, кстати, в России. Да? Ведь в России в террор шли вполне успешные люди из дворянских семей. Сначала они шли во времена Александра II, в народ, они шли в деревни, они бросали свои уютные квартиры петербургские, становились фельдшерами, врачами, учителями, пропагандировали там идеи социализма крестьянам, крестьяне их винтили, отводили к урядникам полицейским, говорили, вот барин тут что-то, значит, мутит, да, вот их ссылали на каторги. Как-то так, а они, тем не менее, шли, потом убивали царей, министров. Вот, и то, что сейчас происходит, это, вам может быть, мотивация тех людей и этих людей, на самом деле, она совпадает, потому что и те, и другие люди возмущены некой несправедливостью в обществе. Вот, и вот этот вот пассионарность, которая существует у террористов, это вот как бы результат того, той несправедливости, которую они видят в самом обществе.
Андрей Дмитриевич Константинов, наш с вами общий начальник, глобальный начальник, я бы сказал, в пятницу в эфире Надежды Мадзалевской, подводя итоги недели, сформулировал тезис о том, что после парижской истории мир никогда не будет прежним. Что это такая важная страница, которую эти гаврики перевернули, и мы живем теперь на другой планете.
Я, честно говоря, вот парижский теракт, да, так если цинично к нему подходить, меня поставил перед следующим вопросом. Вот смотрите, мы все живем в информационном обществе, мы клюем на новости. Вот один теракт, там, 150 человек убито, второй теракт, 150 человек убито, третий теракт, 150 человек убито. На четвертом теракте нас это перестанет волновать совершенно. Ну, то есть для нас это будет как вот там, ну... Не знаю, ну вот эпидемия гриппа, умерло 150 человек.
На самом деле есть страна, где давно уже есть такое же отношение, это Израиль. Вот. Где теракт происходит, ну, примерно
нет,
чаще,
ну, слушайте,
чем праздники.
Теракт, ты когда теракт последний раз в Израиле-то был?
Не, ну, сейчас, допустим, нет, да, там действительно период спокойствия, да, но на протяжении достаточно длительного времени там же, ну... Там мои знакомые израильтяне рассказывали, что уже, ну, просто говоришь, заходя в университет, что неопознанный предмет. И все понимают, почему ты опоздал на час. И никто не дергает.
Ну, он, слава богу, не взорвался.
Ну, да, да.
Вот,
да.
Нет, на самом деле, вот Израиль, чем меня всегда поражал, да, это тем, что они, это единственные, по-моему, ребята, которые успешно борются с терроризмом. Хотя, опять же, если говорить об Израиле, то цена борьбы с терроризмом у них очень, ну, опять же, да, вот там, так, чтобы меня никто ни в чем не обвинил, но, тем не менее, Израиль — это очень... Ну, страна с очень, ну, похожая на Германию там 30-х годов. Вот, в отношении арабов.
Ну.
Ну, смотрите, у вас вот едет...
Я потерялся,
едет,
да?
Едет машина с людьми белого цвета кожи, ее пропускают. Едет машина с арабами, ее досматривают.
Обязательно, да, обычно. Да. Да? Я вот. Не был, не сталкивался,
арабы, но арабы не могут, верю. Арабы не могут служить в армии. Угу. При том, что араб, будучи таким же гражданином, как и еврей в Израиле, да? Если араб является таким же гражданином, как и еврей. Угу. Но вот еврей может служить в армии, араб не может служить в армии. Вот как так вот...
Есть нет, нюансы.
Нет, нет, юридических, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, юридических никаких препятствий нет, но тем не менее, вот по факту вот так получается. Вот, то есть, там у вас досматривают сумки на каждом буквально шагу. То есть, ценой неких ограничений демократии, свободы и еще чего-то, вы получаете...
Неплохие шансы понянчить внуков.
Да, 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 да. Вот, и в конечном итоге мы видим, что вот все движется в эту же сторону.
На долгой турнирной дистанции это, наверное, единственное решение. На длинной турнирной дистанции это, наверное, единственное решение.
Ну, тут видите, тут же всегда вопрос, готовы ли мы платить эту цену за то, что мы получаем. Вот, скажем, смотрите, есть, ну, можно сравнить две системы, да? Вы готовы к тому, что будет прослушивать ваш телефон, угу. Но при этом вы можете спокойно ходить ночью по улице, да?
Да?
Или вы не хотите, чтобы прослушивали ваш телефон, но при этом вы должны понимать, что тогда и по улице ночью вам лучше не ходить. Угу. И каждый из нас должен делать свой выбор. И каждое общество делает свой выбор. И общество делает этот выбор в соответствии со своими национальными традициями. Вот. И... там европейские, ну, часть европейских стран, например, да, они скорее готовы пожертвовать правом ночью ходить по улице, да, но не готовы пожертвовать.
Они сделали.
Ну, понимаете, ну, все мы в конечном итоге сдохнем. Вот,
да. Тоже не новости, да.
И поэтому вот я не уверен, что можно однозначно сказать, что правом пожертвовать приватностью, что это лучше.
Это действительно, как говорится, вопрос приоритетов. Тут, в общем, не добавить, не убавить. Антон, у нас осталось порядка 30 секунд. Расскажите, пожалуйста, о чем вы будете писать в следующий номер? Можете ли вы открыть редакционный секрет?
Слушайте, ну, может быть, в следующем номере я буду писать про такую более-менее известную, но смешную историю про то, как Смольный подделывает документы со сроком ввода в эксплуатацию домов, угу. Которые Алексей Ковалев тут недавно озвучивал, да, о том, что старые дома по документам пишутся как новые, и на этом основании сносятся, потому что закон сносить старые дома не позволяет. Вот. Это как бы один из сюжетов.
Ну что же, его-то мы попытаемся обсудить через неделю в программе «Город 812». Антон Мухин, журналист, понятно, какого журнала. Спасибо вам огромное, было очень интересно.